самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли изменить прошлое? Каким стало бы наше настоящее, если бы Колумб не открыл Америку, а Пермь стала бы столицей России? Поговорим об этом в передаче «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. «Эпиграф» – ваш лоцман по литературе. И сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что, как в этот жаркий июльский день? Ты слышишь меня?
Слышу тебя хорошо. Ты меня как слышишь? У меня вот этот жаркий день вообще не работает вообще ничего. Кроме телефона.
Ну что ж, будем пробовать в таких экстремальных условиях проводить эфир. Неудивительно, потому что сегодня-то и тема такая, в общем, довольно экстремальная. Мы продолжаем говорить о важных книгах. На этот раз мы решили поговорить о жанре альтернативной истории, почему он так интересен для читателей. И, в общем, новый обзор от Игоря Попова, Олега Комракова. Альтернативная история в альтернативных, в общем-то, обстоятельствах. Друзья, пишите нам, пожалуйста, в комментариях, какие книги вы посоветовали бы прочитать в жанре альтернативная история, какие вы читали и посоветовали бы, и любите ли вы этот жанр. Если любите, то напишите, почему. Если не любите, тоже можете писать, почему. Мы тоже попытаемся разобраться вот во всех перипетиях этого жанра, особенностях этого жанра. Олег, скажи, как ты думаешь, почему жанр альтернативной истории стал так интересен для читателя? Что привлекает нас в этом жанре?
Ну, привлекает возможность для фантазии. То есть попробовать представить, что было бы, если бы. Человеку всегда хочется подумать, как оно могло бы пойти, историческое развитие, если бы какая-нибудь мелочь, особенно вот интересно, какая-нибудь мелочь, какая-то деталь изменилась, и как бы это повлияло на развитие всего мира. И, может быть, или, может быть, на его личную судьбу этого человека.
Ну, личная судьба человека. Хотя, ты знаешь, вот смотря какой человек, какая его судьба, да?
Да. Да.
Интересно, что, в общем-то, альтернативная история воспринимается почему-то как история Второй мировой войны в основном, да? Тут видимо, основатели жанра, в общем, сильно постарались, то есть как бы основатели, те писатели, книги которых повлияли на популярность, популяризацию этого жанра, в общем-то, этот жанр популярен не только, как это не парадоксально, в фантастике, потому что часто альтернативная история ассоциируется с альтернативной фантастикой, да, с научно-фантастическим жанром. Сегодня попробуем разобраться во всех перипетиях этого жанра. Друзья, пишите, читали ли вы книги в жанре альтернативной истории. Пожалуйста, не путайте это литературный жанр с псевдонаучным жанром альтернативно-исторических теорий. Вот, всяких господ Склярова и прочих.
Да, в общем. Ну, они же пересекаются друг с другом тоже. Люди, которые увлекаются одним, увлекаются и другим. И тут трудно разделить историческую теорию, пусть и лжетеорию, и фантазию, фантастику.
Ну вот, в общем, сегодня мы будем говорить не про альтернативные исторические теории, хотя, в общем-то, скажем, там принцип-то расходится, в общем-то, принципиально они расходятся в чем? В том, что альтернативная история, как жанр научной фантастики, в общем-то, да, собственно, предполагает, что было бы, если бы все прошло по-иному, альтернативные исторические теории говорят о том, что вам все врут, на самом деле все не так. Вот. Самое.
Ну и есть, да, такой жанр, как криптоистория, который... Ну,
погодите, говорит, криптоистория, да, поджанр альтернативной истории.
Да-да-да. Говорит, да, все было вот так, как написано в учебнике, но причины были другие, движущие силы были другие, обстоятельства были другие. Так что тут, я говорю, есть некоторое сходство и совмещение.
Ну, в общем, будем разбираться. Если честно, я небольшой... скажем, поклонник, за редким исключением, этого жанра, да, из всего, в общем-то, большого массива, я вот там выбирал, думаю, и вот это я не читал, и неинтересно, и вот это не читал, что же я читал? Оказалось, что так все-таки почитал. Вот, и благодаря еще другому основоположнику жанра, этот жанр еще и, скажем, часто его ассоциируют еще и с методом попаданцев, да, когда там какой-то Вася попадает, значит, в темное прошлое, и вот что Вася это делает, хотя, в общем-то, что там этот Вася может сделать, если он сам толком ничего не знает, да, вот там не специалист в истории. Хуже,
когда отряд попадает целый там.
Ой, да, это вообще отдельная песня, да. Вот. Ну, в общем, в любом случае, да, мы будем говорить про этот жанр, попробуем посмотреть про плюсы и минусы. На самом деле, вот, кстати, почему альтернативная история вообще в книге в этом жанре, к ним достаточно скептично относятся многие читатели, и в частности, конечно же, литературные критики, вот, исследователи литературы. Как ты думаешь?
Ну, почему прям критично? Слушай, ну, есть такие основополагающие известные книги, ну, допустим, «Остров Крым» Аксенова. Я не думаю, что прям уж так критики к нему резко относятся. Это один из таких известных романов советской литературы, который, кстати, по большому счету, не фантастика, это скорее социальная книга, в которой он высказывает вот такое предположение. Ну,
сатира всегда играла, скажем, на жанре, на поле фантастики. Да. Взять того же Джонатана Свифта, нашего великого и ужасного, да, который, в общем-то, многие путешествия, вообще все путешествия Гулливера, они очень фантастичны, связаны, кстати, с наукой, например, путешествие на, значит, остров Лапуту, да, вот это вообще как бы летающий остров, я имею в виду, да. Вот, это, ну, собственно говоря, там он доходит до постапокалиптики в самом последнем своем путешествии, так что вполне себе, он, сатира всегда с этим связана, «История одного города», если вспомнить, да, Салтыкова-Щедрина, это тоже, в общем-то, такая почти постапокалиптика, да, несмотря на то, что это вот такая острая социальная сатира, да.
Вопрос, что когда мы имеем дело с художественным миром, созданным воображением писателя, он, ну, не совпадает с нашим реальным миром в тех или иных отношениях. Это могут быть небольшие различия, но могут быть и довольно существенные, потому что писатель создает свой мир, и даже когда мы говорим о какой-то вот строго реалистической прозе, особенно если она относится к историческим временам, то, допустим, там Дюма «Отец» в «Трех мушкетерах» очень сильно, ну как, основные исторические события там переданы правильно, но действующие лица, персонажи, они сконструированы из других исторических персонажей. Это известно.
Ну, это все-таки не альтернативная история, там ничего не меняется.
Нет, я дело, что... Потому что каждый писатель творит альтернативную вселенную. Вот. И понять, где она остается в рамках вот реалистической, где она переходит в фантастическую, не всегда возможно.
Ну, видишь, я все-таки думаю, что, скажем, доверие к этому жанру подорвало огромное количество каких-то безумных графоманских текстов, издаваемых в каких-то безумных количествах. Там, знаешь, я посмотрел обложки, там типа Суворов, рядом пулеметчик там какой-нибудь, да, там, я имею в виду, что, конечно, генералиссимус Суворова, не подумайте, как про другого какого-нибудь Суворова, да, там Кутузов на истребителе летающий. Конечно, это все, ну, жуткая дичь абсолютная, и работающая на одном приеме, банальном, до ужаса, опять же, связанном с попаданцами часто или с какими-то вот...
Попаданцы совершенно... испортили все. Попаданцы испортили фантастику. Попаданцы испортили аниме, наше любимое с тобой. Потому что невозможно...
В тобой любимое аниме, ты уж там за себя говори.
Да. Ладно, ладно.
Я в аниме очень слабо разбираюсь, честно говоря. Ну вот, ладно. Давай попробуем разобраться. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Сегодня идет лето, и поэтому мы с Олегом Комараковым возродили наш любимый наш цикл «История фантастики». А что еще и читать жарким летом, значит, рядом с холодным лимонадом, где плещутся кусочки льда, и вот погружаться в самые разные эпохи, миры и приключения. Вот
мы решили... на пляже, забитым людьми. Я просто вчера сходил на наш пляж местный.
Это там, где табличка «Купаться запрещено», да, Олег?
Ты туда нет, как-то? Нет, его открыли, его цивилизовали, и сразу набежала такая толпа народа, что просто что смотришь и думаешь, хочется провалиться в альтернативный мир, в котором там стоит табличка «Купаться запрещено».
Так что, дорогие друзья, сидите дома, пейте холодный лимонад, читайте хорошие книжки. Конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. И, конечно же, у вас есть уникальная возможность стать частью проекта «Эпиграф». Как это сделать? Очень просто. В описании к этому эфиру, к этому видео вы найдете ссылочку, можете кликнуть по ссылочке, перейти по ней, выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, которую вы можете и хотите пожертвовать на развитие проекта «Эпиграф». Для чего это нужно? Сразу объясняю. Это нужно для технического сопровождения эфиров, чтобы вот таких накладок было меньше, а больше и качественнее был контент. И, соответственно, для того, чтобы мы могли продвигать наши передачи, они становились действительно интересней и охватывали все больше аудитории. Поэтому проходите по ссылочке и, в общем-то, участвуйте материально, поддерживайте наш проект «Эпиграф». За это вам огромная благодарность. И, конечно же, друзья, нам очень важна ваша поддержка сегодня особенно. Сегодня мы говорим про жанр альтернативной истории. Друзья, напишите нам, пожалуйста, вообще, что-либо читали ли вы в этом жанре. Нравится ли вам этот жанр? Какие книги вы читали? Если вдруг не читали, то мы с вами, конечно, мы вам с Олегом сейчас кучу всего насоветуем. Конечно же, расскажем про жанр. Пишите просто в комментариях, что вы читали, что не читали, интересно, неинтересно. И вообще, какие темы интересны? То мы с Олегом тут придумываем. Может быть, вам интересна тема, не знаю, там... история пожилого человека в литературе, ну, в конце концов, почему нет, да?
Или исландские саги. Я с удовольствием поговорю об исландских сагах.
У меня послышалось исламский, и я прям мне аж затрепетался внутри. Да. Ну что ж, друзья, давайте с вами будем говорить про жанр альтернативной истории. Вот, Олег, как ты думаешь, почему все время хочется переписать историю? Вот. И главное, что из этого может получиться, из-за переписывания истории?
Ну как? Как сказал один умный человек, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, контролирует прошлое.
Страшный ты человек вообще. Да.
Но ты задаешь страшные вопросы. Почему человек хочет, люди хотят переписать историю? Потому что они довольны тем, что есть в той реальности, которую они видят. Отсюда вот эти вот, то, что ты расскажешь про попаданцев, переписывание всего, что только можно, в пользу тех, кто переписывает. Отсюда, кстати, и создание альтернативных историй и в сфере государственных идеологий. Знаешь, там историку в СССР преподавали. Тоже, в общем-то, можно в некоторой степени назвать жанром альтернативной фантастики местами.
Но мне кажется, вообще очень важно и интересно говорить о том, что происходит. Литература всегда реагирует на то, на какой-то запрос, да, и, в общем-то, понятно, что можно углубиться. Есть жанр альтернативной истории в документальной, да, литературе, да, исторической литературе, да, когда историки предполагают, если бы история пошла, хотя понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, при этом историки постоянно этим занимаются, как это не парадоксально. Да?
Это инструмент историка для понимания процессов. А вот если мы пошли немного по-другому, мы немножко лучше понимаем те процессы, которые происходили в реальности.
Поэтому попробуем разобраться сегодня, и, в общем-то, мне было бы интересно, конечно же, пойти вот по пути такого, знаешь, истории этого жанра, потому что обычно мы так вот очень быстро там пробегаем. Вообще, вот альтернативная история, что это? Да, вот жанр альтернативной истории, что это? Ну, я сразу говорю, что есть два, скажем, больших направления. Во-первых, нужно понимать, что это действительно и жанр, и прием, да?
Да.
То есть в абсолютно там реалистических произведениях, научно-фантастических произведениях других жанров этот прием используется, да, и довольно часто. Вот ты назвал, например, там «Остров Крым». Я могу назвать тоже там навскидку несколько как бы детективные, например, романы. Это тоже такая реконструкция иногда применяется и так далее. То есть приключенческие романы тоже там есть элементы этого. То есть вот в общем это активно используется в самых разных литературных жанрах. Так как родился вообще жанр альтернативной истории, с чего все это началось? И что вообще, как он сформировался, да, почему он так стал таким востребованным?
Ну вот опять же, мы когда говорим о жанре, мы все-таки говорим о части литературного процесса, в котором сформировались уже некоторые правила, некоторые есть штампы даже. Но если говорить именно вот об альтернативности, о вот этих поисках альтернативных идей, то получается, что, в общем-то, вся литература, она пронизана, начиная еще там с античности, когда там историк Тацит писал, что бы вот если бы Александр Македонский умер, что бы там случилось, если бы его не было, и так далее, и там в средние века, вот если
бы... Слушай, Тит Ливий вообще предполагал, что Александр Македонский не умер, вот, и, в общем-то, продолжал жить и править своей империей, да, то есть то, что...
Ну, же... вот, да, что произошло бы. Да, ты прав.
Тетливее это же.
Ага. Но если говорить вот именно о жанре, все-таки это, ну, скорее, вторая половина 20 века, и, как многие жанры научной фантастики, просто фантастики, и да, она развивалась, фантастика, появлялись новые идеи, и вот когда нащупали, что а вот давайте представим ситуацию, что вот мы что-то там подкрутили в истории, как оно пошло по-другому, и дальше начали писатели задействовать этот метод все больше и больше, и в результате он стал таким, да, отдельным жанром фантастической литературы.
Но я думаю, что, во-первых, нужно определить, раз уж это жанр, то у жанра есть, в общем-то,
как бы свои...
Да. Что?
Признаки.
Да, есть свои признаки, есть свои условности, в котором он существует. Да? В общем, собственно говоря, альтернативная история – это жанр научной фантастики, посвященный изображению реальности, которая могла бы быть, если бы история пошла... как бы в один из, это есть такой термин даже, значит, точек бифуркации, да, то есть, значит, очень важных моментов, переломных моментов в истории, если бы в этот переломный момент истории события произошли иначе, соответственно, происходит вилка. Вот у нас есть история, по которой мы пошли, да, в этой точке, а если бы пошли иначе, то вот пошли ответвления. Многие писатели в этом, собственно говоря, пользовались этим. А у великого и ужасного Филиппа Киндерга Дика даже есть совершенно замечательная, значит, бюро корректировки новелла, про которую мы рассказывали, да, где он прям показал даже ведомство, причем ведомство такое чуть ли не на божественном уровне, да, но, так сказать, во вселенной, что есть бюро корректировки, которое корректирует, чтобы, не дай бог, вот не пошло не так, да, то есть у них есть специальные карты будущего, как это все будет развиваться и что нужно сделать для того, чтобы развивалось так, как нужно, да. В общем-то, и главный герой, естественно, противится этому, что, собственно, естественно, для Дика, и что из этого получается. Нужно сказать, что сняли достаточно попсовый, но интересный, по идеям, фильм, да, «Бюро», там он называется «Бюро корректировки», «Меняющий реальность», если я не ошибаюсь, он в русской локализации. Вот. В общем, гораздо банальнее рассказ там...
Со всеми экранизациями Дика так происходит.
Да-да-да, достаточно интересен. То же самое с его знаменитым романом, про который, может, мы чуть-чуть скажем сегодня. Да? Итак, вот, собственно говоря, вот признаки жанра. Да? Вот есть некая, есть у нас история, которая развивается, есть самые важные моменты, и писатели предполагают, а что было бы, если бы в этот момент как бы мы поступили иначе, или этот человек был погиб, или он там не родился, или там вообще что-то, или там прилетел пришелец и что-то сделал, и вот все, все изменилось. И, собственно, выстраивается мир в зависимости от этого, да. Ну, в общем-то, особенности, понятно, что особенности жанра, этот жанр не мог не породить, почему он стал жанром, потому что у него появились поджанры. Какие поджанры существуют у альтернативной истории?
Ну, вот мы уже упоминали криптоисторию, в которой события из учебника, условно говоря, объясняются другими явлениями.
История, значит, как она есть, то есть она не изменяется, но все это на самом деле под действием каких-то неких таинственных сил происходит, да? Там да. Пришельцы, маги-волшебники, еще кто-нибудь, да? Там бюро корректировки божественные. Да?
Ну, в русской литературе, на самом деле, это «Посмотри в глаза чудовища» Лазарчука и Успенского.
Ну да, да.
Где там вот
Николай Гумилев, главный экзорцист, так сказать, борец с хтоническими чудовищами.
Да, да, да. Замечательная, кстати, книга. Кто не читал, прям рекомендую.
Да, там есть еще и продолжение.
Продолжение слабее все-таки.
Да, да, к сожалению, я хотел бы сказать. Хотя Андрей Лазарчук великолепный писатель, ныне живущий. Здравствуйте, да. Богу, да. Это действительно, например, там «Штурмфогель» – очень актуальный роман, я считаю, что особенно сейчас советую прочитать. Ну вот да, вот в жанре криптоистории, пожалуйста, это вот Андрей Лазарчук, «Посмотри в глаза чудовищ». Есть еще контрфактическая история, что это такое?
Ну, когда действительно события идут по-другому, и описывается, что произошло в результате действия исторических сил, если они развернулись в другое русло. Ну, все-таки большая часть фантастики, она именно вот что-то такое предполагает, именно альтернативной фантастики.
Угу. Есть еще жанр альтернативная биохимия, да?
Да, вот интересно. То есть предположение о том, что если бы жизнь строилась на других основах,
была химических, там кремния, биологических, да.
Я вот так сходу могу вспомнить «Сами боги» Азимова. Но там контакт с другим миром, в котором вот живут какие-то совсем другие существа, и попытка описать их психологию, правда, по-моему, не совсем удачная.
Слишком уж я не могу сказать, что там вот в альтернативной биохимии вот она что-то такое выдающееся создано. Хотя есть.
Да.
Но мне кажется, что альтернативная география гораздо интереснее в данном случае. Вот, собственно, когда развитие истории как следствие иной географии Земли, да, то есть вот меньше воды, больше, так сказать,
там... Да, по-другому континенты расположены, там, допустим, Берингов пролив не образовался, и там спокойно переходят из одной части света в другую часть света, ну и так далее. Там вариантов тоже достаточно много. И по большому счету, кстати, остров Крым в каком-то смысле как раз вот альтернативная география.
Да, это и есть альтернативная география, правда. Это правда альтернативная география, да. Опять же, есть постапокалиптика, да, в общем, жанр, посвященный описанию цивилизаций, переживших тяжелый, собственно, глобальный катаклизм, их огромное что-то расплодилось, огромное количество, плюс еще там пандемия, еще эти страхи апокалиптические подняла, и еще больше стало, там, всякие эпидемии и так далее.
При этом то, что писалось в 60-70-е о 21 веке, сейчас уже действительно альтернативная фантастика, потому что там действие происходит в нулевых, десятых годах, а это совсем другая история.
Ну и три родственных жанра – стимпанк, киберпанк и дизельпанк. Да? Вот стимпанк что такое?
Ну да, это скорее по времени действия. То есть, стимпанк – это конец 19-го, начало 20 века, где альтернативно развивались технологии, то есть больше задействовалась сила пара. И, можно сказать, это вот викторианское наследие, оно не было отвергнуто во времена, в эпоху модерна, оно продолжало развиваться и развилось в иную цивилизацию. Да, да, тоже достаточно популярный жанр.
Про киберпанк модель говорили в прошлой передаче, поэтому можете посмотреть. Да, это вот, собственно, альтернативная история, связанная с альтернативной реальностью, связанной с виртуальной реальностью, значит, и так далее, там, высокие технологии, низкая жизнь и так далее, низкий уровень жизни и так далее, да, в общем, война хакеров и больших корпораций, вот эти страх больших корпораций глобализма, вот, ну, опять же, читаем, пожалуйста, Брюса Стерлинга и, собственно говоря, нашего
второго... Уильяма Гибсона.
Уильяма Гибсона, да, они даже вдвоем в стимпанке сотворили машину различий, если я не ошибаюсь, да?
Да, я не читал, но это прям какая-то очень известная.
Стимпанковский роман такой совершенно, да, замечательный, да. Дизельпанк – это просто то же самое, как стимпанк, только уже на основе технологии 20 века, да?
Ну, именно вот начало 20 века, что технологическое развитие пошло немножко по другому пути и больше вот на основе тех вот технологий, которые тогда были развиты. То есть дирижабли, больше дизельные двигатели и так далее.
Ну, предлагаю уже перейти к нашему обзору, и я хотел бы просто, ну, такой легкий обзор, кого можно почитать из самых именитых, да, авторов в жанре альтернативной истории. Я бы назвал, и это может даже будет такой предрекомендацией, я не предполагал о нем говорить, но это Спрег де Камп «Да не опустится тьма». Это такой классический роман, как раз именно благодаря, к сожалению, Спрегу де Кампу и в жанре альтернативной истории появляется прием попаданцев, но у него-то попаданец-то какой? Археолог, специалист по Римской империи, попадает, собственно, в 500-е годы Римской империи, во времена, то есть, завоевания, так сказать, Римской империи варварами, и, собственно говоря, благодаря ему, большому специалисту в этом, да, история поворачивается иначе, то есть мы, римляне, побеждают в таких важных битвах, значит, вот эта тьма не опускается на Италию, собственно, да. Европу, и все, как бы, он достаточно позитивистский такой, философско-позитивистский.
Да, ускоряет технический прогресс, там вводит разные новинки технические. Опять же, очень много там размышляет, какие именно технические новинки можно ввести в условиях вот такого вот более примитивного производства. Мой, по-моему, один там из любимых моментов, что он там вводит двойной принцип двойного учета бухгалтерии.
То есть обучает это, их... Да, ты на больное, на твое, да.
Да, но это на самом деле это вообще-то один из действительно серьезных прорывов в способах организации хозяйства.
Есть, опять же, конечно же, Филип Киндред Дик и его главный роман в жанре альтернативной истории, а этот прием часто Филип Дик, в общем-то, и в новеллах использовал, да, это, конечно, «Человек в высоком замке», невероятно сложный роман, потому что для того, чтобы вот понять все особенности, ну, опять же, именно Филип Киндред Дик как раз вводит моду на, значит, произведение, где в альтернативной реальности, значит, Гитлер побеждает, и страны оси побеждают, и что, к чему это приводит? В общем-то, «Человек в высоком замке» играет наоборот. Да? Там альтернативной реальностью является наша реальность, да? Появляющаяся в романе, который пишет некий автор. И, собственно говоря, там сталкиваются разные философии, религиозные в том числе, друг с другом, и в очень сложную, что для Дика специфично, многоуровневую, многослойную такую реальность. Да? И, собственно говоря, очень неожиданная концовка для Филиппа Дика.
Филипп Дик, конечно, потрясающий тем, что он из, казалось бы, самого такого, ну, простого, расхожего,
да,
жанра, в какой-то простой идее, ухитряется такие сложные конструкции мутить всегда причем.
Это да, это действительно очень, очень сложный и очень банальный, совсем банальный сериал «Человек в высоком замке». Mm-hmm. Еще первый сезон, еще худо-бедно. Там ведь у Филиппа Дика нет одного главного героя магистрального. Да? Есть несколько историй, несколько героев. Они могут пересекаться, могут не пересекаться. Все завязаны на этого человека, который пишет эту некую книгу, которая, в общем-то, построена на книге «Перемены». Дзин, знаменитая китайская книга «Перемен». В общем-то, вот балансирующий. Очень сложное философское произведение, действительно. Да? Вот, пожалуйста, мы вам так два классических таких романа. Ну и, собственно говоря, наши рекомендации. Сейчас как раз самое время Итак, моя первая рекомендация. Позволю себе порекомендовать. Вот, Олег, не знаю, будет для тебя неожиданность или нет, но моя первая рекомендация – это трилогия романов Гарри Гаррисона «Эдем». Вот так вот. Решил я их порекомендовать. Вот это как раз, наверное, одна из самых... У Гарри Гаррисона у меня сложное отношение, потому что я все-таки люблю Гарри Гаррисона, но это такой больше мастер такой авантюрной приключенческой фантастики, да, ну, понятно, что это цикл о стальной крысе и так далее. «Неукротимая планета» можно вспомнить, да, его же роман. Огромное количество рассказов научно-фантастических, тоже мэтр фантастики, там победитель всех всевозможных фантастических премий, профессиональных, Локус, Небьюла, Хьюго, то есть, пожалуйста, это вот, ну, все, у него полный букет этого. А вот Эдем, он стоит особняком, что это такое? Вот это очень небанальная вещь, да, потому что Гарри Гаррисон не стал думать про 20 век, войны. Он вообще, заглянув в самое там начало человеческой истории, даже, ну, вот именно человеческой истории, да, вообще истории мира, и по его версии, значит, описывается мир, где мезозойские рептилии не вымерли, они, в общем-то, скрылись и выжили, и, собственно говоря, в результате эволюционировали разумных существ и создали такую разумную биотехнологическую цивилизацию Иолани. А вот люди, собственно говоря, они там сталкиваются, вот эта хитрая, очень развитая цивилизация сталкивается с зарождающейся человеческой цивилизацией, примерно на стадии с каменного века. Это три романа, трилогия. И главный герой, сын вождя племени людей, на которых нападают Иолани, побеждает, и он, значит, попадает к ним в плен и наблюдает за их жизнью, учит их сложный язык, и затем ему удается сбежать и возглавить, собственно, борьбу с Иоанной. Вот представьте, сложный роман. На самом деле вот звучит как, ну, какой-то кич, да, в общем-то, динозавр разумный, там, да. Что-то как биотехнологическая цивилизация.
Ну, очень, очень удачно получилось.
Ну, во-первых, Гаррисон очень много советовался с учеными и с физиками, и в том числе и с палеонтологами, да, и да. Поэтому по части науки у Гаррисона все просто окей, да, Гаррисон действительно очень хорошо поработал с материалом, что называется, и когда ты читаешь эту трилогию, ты невольно себя ощущаешь, так, знаешь, какой-то мороз по коже, и ты начинаешь оглядываться, не летит ли разумный птеродактиль или какой-нибудь игуанодон за тобой не гонится, так сказать, чтобы подчинить тебя своей мощной, так сказать, воле.
Действительно, очень хорошо проработано вот этот мир. То есть ты действительно ощущаешь чуждость. С одной стороны, чуждость, а с другой стороны, эта чуждость, она такая подробно описанная, и она по-своему логичная, взаимозависимая. То есть это прямо вот система. Не просто вот так вот идея вброшена, и не понятно, что с этой идеей делать. А тут прям есть описание, есть достоверность.
Знаешь, самое интересное у Гаррисона в этих романах, знаешь, что мне понравилось? Тем, что он получился действительно не банальным. Там очень много приключений, там действительно хорошо сделанный сюжет, но при этом это в трех романах он поднимает такое количество очень сложных этических, религиозных, философских вопросов, да, с которыми сталкивается главный герой, взрослея и, ну, там, применяя, значит, терминологию самого Гаррисона, эволюционируя, да, пытаясь. И, собственно, Гаррисон, как раз у него теория о том, что только борьба, да, позволяет двигаться и позволяет достигать прогресс. Как только борьба уходит из ареала, значит, человеческой цивилизации, она начинает деградировать. И он просто от обратного идет, да. Вот он показывает, что было бы, если бы вот как бы человечество вынуждено было в прямом смысле слова бороться за свое существование, за выживание и за то, чтобы стать разумной расой и цивилизацией. Что вообще нас делает цивилизованными людьми? Что нас делает разумными людьми? Огромное количество вопросов, которые Гаррисон поднимает, действительно очень-очень-очень интересно, я бы сказал. Ну, теперь твоя рекомендация, Олег.
У меня такой автор Брайан Олдис. Это один из представителей английской новой волны фантастики 70-х годов. Автор довольно большого количества известных романов. Я хотел посоветовать «Малайсийский гобелен». Как раз интересен этот роман тем, что он как раз балансирует на грани между вот именно альтернативной фантастикой и просто вот фантазией о некоем вымышленном мире, таком несколько сновидческом. Потому что там нет какого-то момента в истории, когда все пошло не так. Там просто есть город, вот это вот Малайсия, похожий на Венецию периода расцвета, явно списанный с Венеции, это вполне очевидно, но при этом там все время всплывают какие-то фантастические детали, подробности, что оказывается, что этот городу очень-очень много лет, что его жители охотятся на динозавров, опять же, с переменным успехом, надо сказать, что там какие-то сложные интриги плетутся, что этот город, он пребывает в статическом состоянии, и он все время избавляется от технических новшеств. И все это выбрасывается как бы вот по ходу сюжета, потому что есть центральный герой, молодой человек, очень такой. Вот в чем еще хорош этот роман, там прям вот это погружение в психологию такого молодого актера, честолюбивого, эгоцентричного, ну, местами наивного в силу молодости, местами... Ну, только человек, который постоянно встает перед этическими вопросами, разрешает их по-разному. То есть он не сказать, что это прям положительный персонаж. Он ошибается, он совершает глупости, он влезает в эти интриги, он участвует в разработке технических новинок, они там фотографию открыли, например. И вопрос, как теперь, что теперь с этой фотографией делать и так далее. Ну и как всегда, мы говорим Брайан Олдис, подразумеваем Майкл Муркак, потому что очень-очень малайсийский гобелен похож на то, что вот Муркак сочинял, потому что он тоже любил вот такие вот замудренные какие-то иные миры, которые с нашим миром как-то соотносятся очень странно. То ли это происходило в далеком прошлом Земле, то ли в далеком будущем, то ли это альтернативная Земля, и никогда не поймешь. И вот Олдис пошел следом за Муркаком, написал вот этот вот роман, получилось очень хорошо. Муркак я бы тоже посоветовал, но у него, конечно, надо выбирать. Он писал много, писал на разном уровне, причем вот у него есть какие-то, ну, совсем проходные вещи, которые даже, ну, стыдно, по-моему, было такое печатать, на мой взгляд. Но есть, наоборот, прям замечательные вещи, которые можно почитать, и они тоже вот в стиле альтернативной фантастики.
Угу. Да, вообще Брайан Олдис вообще очень интересный автор, и я бы его советовал, mm-hmm. да, тоже почитать. Это достаточно интересно. Интересно, что вот если говорить про вообще альтернативную историю, то и говорить про авторов, то вообще одним из первых русских писателей в альтернативной истории среди британцев я бы назвал, конечно, Артура Конан Дойля, его «Затерянный мир». Конечно же, это не классическая альтернативная история, но, безусловно, альтернативная история, где, собственно говоря, вот этот отсюда значит, рождается, именно из Конан Дойлевского «Затерянного мира» рождается мир Майкла Крайтона и его «Парк юрского периода». Да, понятно, что это просто взятая история Конан Дойля, переделанная и переосмысленная. Вот, ну вот этот вот мезозойский мир, который сохранился из-за вот этих, из-за цепочки гор, где сохранился климат. Кстати, в то время Конан Дойль достаточно интересную научную теорию, ну, в общем, предложил версию, да, что если бы сохранилось, то могли бы сохраниться и динозавры, и вот, собственно говоря, вымершие животные. Вот они туда попадают, что с ними происходит. Да, это, в общем, вполне себе вы можете себе позволить прочитать без всяких глубоких философских идей, но вот приключенческая, очень интересная, историческая, в том числе альтернативная история. А у нас был еще такой, я не знаю, знаешь ты или не знаешь, Михаил Первухин. Он писал в начале 20 века, вряд ли читал ты, но он сам один из первых русских авторов, который в жанре альтернативной истории писал, потому что один из самых известных его романов – это «Вторая жизнь Наполеона» в 1917 году был издан, вот, где Наполеон бежит с острова Святой Елены и устраивает свою империю в Африке, например. Да? Вот. И также у него есть такой же роман про Емельян Пугачева, где Емельян Пугачев воцаряется на российском престоле. По-моему, там что-то типа «Пугачев победитель», да, в 24-м году был опубликован этот роман. Вот, пожалуйста, да, тоже
достаточно. Фантастика 50-х, 20-х годов, от нее просто, ну, мало что осталось в таком в поле широкого резонанса, а там же было какое-то огромное количество писателей. У нас
вот там вообще было огромное количество писателей, которые писали в разных жанрах, в том числе и так называемые в жанре псевдоисторических романов.
«Саламандра» они издают, ну, как в основном в электронном виде, конечно. Они, у них там какие-то прям, читаешь по аннотациям, ну, что-то вот просто потрясающее. Каких только сюжетов не было, что только не изобретали. Это обычно такие небольшие книжки, небольшие повести. Но фантазия у людей бурлила в то время.
Вот, а я хочу посоветовать тоже. Видишь, я сегодня на цикл. Ты по романам, а я вот прям по циклам иду. Замечательный, мне кажется, выдающийся цикл, неоцененный, к сожалению, незаконченный цикл замечательного Кира Булычева, Игоря Всеволодовича Мажейко в миру, писателя-фантаста «Река Хронос». Невероятный по замыслу, совершенно невероятный вообще задачу он себе поставил. Главный герой цикла – это прям классическая альтернативная история, но очень умная, потому что Игорь Всеволодович Мажейко был большим специалистом по началу 20 века в России. Да? Он очень многое писал, ну, вообще по русской истории, несмотря на то, что он, в общем, специализировался на бирманской истории, да, но был востоковедом, но все-таки очень интересовался русской историей, поэтому «Река Хронос», действие цикла начинается в августе 1913 года, значит, убивают отчима главного героя Андрея Берестова, у него невеста Лидия Иваницкая, и вот, собственно, они получают от отчима, ну, то есть в наследство такие маленькие устройства, которые позволяют им, в общем-то, совершать такие путешествия в будущее. Mm-hmm. Есть там прямые путешествия в будущее, то есть они прям бегут, его же там в одной из реальностей его обвиняют, Андрей обвиняет в убийстве, да, и они там вместе с Лидией такое, как бы, имитацию самоубийства группового делают, а сами сбегают, собственно, в 17-й год как раз-таки, да, и вот Первая мировая война, по одной из версий, значит, Андрей Берестов, в одном из ответвлений Андрей Берестов погибает, да, и вот что происходит в этом случае, то есть это огромная, знаешь, это такая серия цикл романов, где настолько интересно вот эти самые разные вариации, но самое mm-hmm. интересное в этом романе историческая фактура, она там великолепная. При всем при том, что, значит, как раз Булычев и задает на родном материале, вот она, история начала 20 века. Что мы о ней знаем? Да ничего мы о ней не знаем практически, да? И на этом материале, что было бы, если бы вот в этой истории, вот в этой точке все повернулось бы иначе, Булычев предполагает очень интересные, ну, очень интересные такие, да, делают предположения, и все это развивается очень-очень, конечно же, очень здорово построенный сюжет, интересные исторические реалии, там, зима 16-17 годов, это вот, кстати, тем, что Солженицын очень хотел в «Красном колесе», да, вот mm-hmm. что было перед, непосредственно перед революцией, чуть ли не по часам, как люди жили, что, как они переживали это, что происходило. Да? И у Булычева тоже такая, он, скажем так, это делает более интенсивно, более авантюрно, более приключенческом ключе, но очень интересно, вот «Штурм Дюльбера», например, очень советую роман из этого цикла, он невероятно интересный. Ну и, в общем-то, «Наследник» тоже очень интересный роман. Вообще весь этот цикл, к сожалению, опять же, незаконченный, но это не означает, каждый роман законченный в этом mm-hmm. цикле, поэтому можно спокойно читать их отдельно. Поэтому серия «Река Хронос», альтернативная история. В этом цикле он просто иногда пишет детективы исторические, такие ретро-детективы, где мировые события идут только фоном, а где-то вообще прям повороты мировой истории показывают очень неожиданно. То есть вот «Река Хронос» Кира Булычева. И твоя финальная рекомендация,
Олег. Я рекомендую недавно вышедший роман «Цивилизация» Лорана Бине. Это тоже альтернативная история открытия Америки. Только в этой истории, точнее, викинги, которые открыли Америку, добрались все-таки до южной части континента, принесли туда европейские болезни и, соответственно, иммунитет к ним, принесли технологии обработки оружия и коневодство. И когда туда приплыли испанцы, инки смогли испанцев разгромить, обучиться технологиям кораблестроения и приплыть в Европу, в Португалию. И дальше, собственно, та же самая история, которая разворачивалась во время Латинской Америки, когда немногочисленные конкистадоры, пользуясь противоречиями между местными государствами, племенами, политическими силами, заключали союз с одними, воевали против других. То же самое делают инки, только уже на европейском материале. Ну и так Лоран Бене там несколько так, можно сказать, издевается, то есть показывая, как один и тот же сюжет реализуется в разных географических местах. То есть то, что делали конкистадоры в нашей истории, в этой истории делают покоренные ими инки. Ну и там много вот этих вот забавных исторических деталей, типа Генриха VIII, который принимает веру инков, потому что в ней разрешено многоженство, например. А Томас Мор не принимает упорно новую веру. Его казнят, точно так же, как в нашей версии истории, только вот по другому поводу. Или там ацтеки тоже приплывают в Европу и строят пирамиду во дворе Лувра, например. Ну, то есть много таких забавных деталей, но почему я этот роман еще выбрал, противоречие вот предыдущему Брайана Олдиса? У Брайана Олдиса не очень понятно, что там изменилось в истории, но зато там художественная часть очень яркая, выпуклая. То у Лоран Бене наоборот. Очень подробно расписано, что менялось, как менялось, почему это происходило. Но вот с художественной частью, конечно, гораздо слабее. То есть это вот такое документальное изложение, построенное там на псевдодокументах. Там, кстати, появляется Сервантес, например, и тоже его судьба меняется, и он пишет о том, как она меняется, что там происходит из-за завоевания южноамериканскими индейцами европейского континента. То есть с литературной точки зрения, и для тех, кто знает историю этого периода, хотя бы так в общих чертах и общих, имеет представление о действующих лицах, это очень классно. С точки зрения художественной, вот как раз, ну, слабее, гораздо слабее.
Ну, многие, да, отмечали, что Лоран Бене вообще очень интересный современный писатель, и книга да. которого, конечно, нужно присматриваться и читать, можно с ними спорить, не соглашаться, но, в принципе, книги как раз существуют для диалога. Mm-hmm. Я могу сказать, что на, скажем, таком, на контрверсии к Лорану Бене я бы назвал еще один роман, кстати сказать, Гарри Гаррисона, это «Молот и крест». Mm-hmm. Вот, если, yeah. да, если вы не читали, то очень будет интересно. Опять же, Гарри Гаррисон предполагает, что было бы, если бы вот скандинавы победили, и победила вот именно скандинавская религия, и христианство не оказало такого влияния, да, на развитие европейской, вообще, ну, мировой цивилизации, что было бы, если бы, в общем, произошла такая религиозная революция. Вот. И, в общем-то, достаточно мрачноватый и страшноватый роман Гарри Гаррисона, mm-hmm. который тоже, в общем-то, очень хорошо погружается вот в эту всю эпоху, да, в эту идею. И вообще это очень интересно. Самое интересное, можно целый, знаешь, целый выпуск про, поговорить про религиозную фантастику, вот, потому что вот эти религиозные идеи сильнее у, скажем, нерелигиозных или не таких вот ортодоксально религиозных авторов, да, там как Хайнлайн, Гарри Гаррисон, да, чем у религиозных фантастов как-то это все, к сожалению, есть исключения, конечно же, да, но, к сожалению...
Ну, они ставят интересные вопросы. Ну, тот же Станислав Лем, например, вот у него, при его абсолютном атеизме, у него очень много таких неожиданных подходов к проблеме религии.
Ну, я все-таки назвал бы Станислава Лема агностиком, потому что он, в общем-то, предполагает некую да, реальность, да, да, столкновение с этой реальностью, которую человек не может понять. Поэтому, скорее, он агностик такой последовательный, но как агностик он задает, как агностики Стругацкие. Они задавали такие вопросы, которые, над которыми ты, как верующий, ты мучаешься и думаешь, ну, ведь это ведь правда, интересно, да? Ну, друзья, спасибо, Олег. Наше время подошло к концу. Сегодня мы посоветовали больше, чем 4 книги, но 4 основные книги еще там по ответвлениям. Так что, друзья, да я еще и циклы всякие советовал, поэтому...
Надо куда-то список выкладывать.
А мы, завтра будет список основных четырех, да, обязательно у нас будет в группе, так что следите за обновлениями. И каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, отвечающих и помогающих нам найти ответы на самые сложные вопросы человеческой жизни. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.